Московские звезды.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Освобожден похищенный сын бизнесмена Касперского. Франция решила не выходить из шенгенских соглашений. Массовая демонстрация против атомной энергетики прошла в Токио. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Самая горячая новость этого часа. Спецслужбы освободили сына одного из богатейших россиян Евгения Касперского. 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда направлялся на работу. За его освобождение злоумышленники, по данным прессы, просили выкуп в 3 миллиона евро. Состояние отца Ивана, Евгения Касперского, разработчика антивирусных программ, журнал Forbes оценивает в 800 миллионов долларов. По делу о похищении задержаны 5 человек. Об этом сообщил начальник управления информации общественных связей полиции Москвы Виктор Бирюк. По его словам, операцию по освобождению заложника проводили в Подмосковье сотрудники Московского уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН. Сегодня христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. С этим праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравили президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Глава правительства рассчитывает, что православие даст российскому народу духовно-нравственные ориентиры. Президент надеется на продолжение плодотворного сотрудничества государства с Русской Православной Церковью. Светлый праздник Пасхи. Папа Римский Бенедикт XVI призвал к урегулированию всех конфликтных и кризисных ситуаций в мире. Об этом понтифик сказал в своем традиционном пасхальном послании. Он выразил надежду на скорейшее установление мира в ближневосточном регионе. По словам папы, место оружия в Ливии должны занять дипломатия и диалог. Кроме того, понтифик пожелал благополучия странам Африки и Ближнего Востока, откуда уезжает столько людей от нищеты и бедствий. При этом Бенедикт XVI призвал к солидарности тех, кто может оказать братский прием беженцам. И вот на этом фоне Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными иммигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Лоран Вокья. На днях некоторые СМИ сообщали о том, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Россия готова содействовать усилиям Афросоюза и ООН по переводу ситуации в Ливии в политико-дипломатическое русло при условии безусловного выполнения решений Совета Безопасности ООН и незамедлительном прекращении огня. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой ливийского правительства Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Как сообщается сегодня на сайте МИДа, телефонный разговор между ними состоялся 23 апреля по просьбе ливийской стороны. Глава ливийского правительства подчеркнул стремление властей в Триполи прийти к политическому разрешению конфликта и выразил заинтересованность в том, чтобы Россия способствовала поиску мирного урегулирования. Чеченские боевики голодают и все чаще обращаются к властям с просьбой оформить добровольную явку. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, участники вооруженного подполья практически полностью лишены возможности передвигаться, доставать пищу или медикаменты. При этом они не могут надеяться на помощь местных жителей, потому что, как говорит глава Чечни, боевики много раз получали отравление из-за продуктов или одежды, которые они получали от предполагаемых пособников. В этих условиях члены незаконных вооруженных формирований все чаще обращаются к властям с просьбой оформить добровольную явку. В обмен предоставляют полезную информацию о подполье, сказал Кадыров. Массовая демонстрация против атомной энергетики прошла в Токио. В центре японской столицы были стянуты усиленные подразделения японской полиции при поддержке машин с водометами. По предварительным оценкам, в этой акции принимали участие не менее нескольких тысяч человек. Манифестанты требовали ликвидировать все атомные электростанции в зоне Токио, а также призвали распустить крупнейшую в Японии энергокомпанию Tokyo Electric Power. Именно этой компании принадлежит атомная электростанция «Фукусима-1», на которой произошла авария. Секса в космосе никогда не было. Замдиректор Института медико-биологических проблем Российской академии наук Валерий Богомолов опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что советские и российские космонавты занимались сексом на орбите. СМИ утверждали, что в космосе проводились научные исследования, во время которых люди пытались зачать ребенка. «Это чисто анекдотические слухи, которым не следует доверять», — сказал сегодня Богомолов. Новости «Голоса России» читайте в интернете. Адрес нашего сайта ruver.ru. Следующий выпуск в эфире в середине часа.
«Голос России». Новости.
А теперь о погоде. На завтра в Праге ожидаются дожди, 14 градусов тепла, в Варшаве облачно, плюс 20. В Париже до 24 тепла, в Бремене 21 градус, в Гамбурге 20, в Берлине 18 выше нуля. В Санкт-Петербурге завтра плюс 15, будет облачно, в Москве завтра до 18 градусов тепла, без осадков.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем сегодня матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита». «Не могу сказать, что нас устроит ничья. Уже после игры можно отметить, что ничья – это хорошо. А перед матчем такого говорить не стану. Всегда нужно играть на победу. Я своим игрокам уже 2 дня подряд говорю, что самое главное – не пугаться, а выйти и уверенно сыграть в свою силу», – отметил Тарханов в интервью «Спорт Уикенду». Кроме этого, сегодня состоится еще 3 матча. Известный итальянский тренер Марчелло Липпи, который назывался одним из претендентов на пост нового наставника «Спартака», рассказал о своих ближайших планах. Цитирую: «Собираюсь вновь заняться тренерской деятельностью. Я бы предпочел работать со сборной, а не с клубом. Уверен почти на 100%, что буду тренировать за границей», — рассказал Липпи в интервью «Тутто Спорт». Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является главной кандидатурой на пост наставника «Реала» в случае ухода Жозе Мауриньо. Об этом сообщает «The Sunday Mirror». Португалец не раз заявлял о своем желании вернуться в Англию, вследствие чего руководство мадридцев начало подыскивать ему потенциальную замену. Челси интересуется полузащитником Ювентуса Милошем Красичем. Как сообщает Спортинга, лондонцы готовы заплатить за бывшего игрока ЦСКА 26 миллионов фунтов стерлингов. Контракт Красича с Юве действует до июня 2014 года. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин прокомментировал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 3-1, которая позволила столичному клубу выиграть и в серии 4-1 и пробиться в четвертьфинал Кубка Стэнли. «Мы сумели добиться победы в серии в 5 матчах. Теперь у нас есть время, чтобы восстановиться. Пока сделан лишь 1 шаг на пути к общей цели», — отметил Овечкин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
«Голос России». Радио большой страны.
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Священного Синода.
«Воскрес Иисус от гроба, яко же проречи, даде нам живот вечный и велию милость. Возлюбленные Господи, служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, возлюбленные слушатели радио «Голос России», Христос воскресе! Это праздничное приветствие наполняет наши сердца благоговением и ликованием, сколько бы часто его не повторяли. Совершив душеполезное поприще Великого Поста, мы с трепетом встречаем Святую Пасху. Произошло непостижимое для человеческого разума. После 3 дней восстал от гроба Господь наш Иисус Христос. При встрече с воскресшим Спасителем жены мироносицы и апостолы первоначально испытали смятение и страх. Один из них, святой Фома, даже пожелал вложить свои персты в раны на теле учителя своего, чтобы убедиться в действительности свершившегося, и, удостоверившись, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» А в ответ услышал слова, обращенные также ко всем нам: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Святая Церковь через века донесла до нас живоносное евангельское учение и вместе с ним пасхальную весть. И так прекрасно во время ночного пасхального богослужения видеть окружающие наши храмы море свечей и во множестве присутствующих на молитве детей. Это сам воскресший Господь призывает к себе души людские, жаждущие вечной жизни и спасения. Ведь событие воскресения – это не только исторический факт, но и действительность личного бытия каждого человека, которому, благодаря Иисусу Христу, дарована возможность преодоления смерти через приобщение к вечности в Царстве Небесном. Как сказано у преподобного Симеона Нового Богослова, воскресение Христа есть собственное наше воскресение. День Святой Пасхи мы называем светоносным, потому что вся Вселенная, как говорится в песнопениях праздника, исполнившегося света. И звучит обращенный ко всем призыв: очистим чувствия, чтобы созерцать величие воскресения Христова. Как же это сделать? Святителю московскому Макарию принадлежат такие слова: «Пасха – праздник всемирный и величайший. Воскресший Господь послал Духа Святого и осветил Христову Церковь, столб и утверждение истины, которое будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее». Мы становимся сопричастниками пасхального торжества, пребывая в спасительной ограде Святой Церкви, стремясь проводить жизнь молитвенную и благочестивую, постоянно памятуя о делах любви, жертвенности и милосердия. Радуясь о Христе воскресшем, верующее сердце исполняется готовности противостоять греху и пороку, злобе и ненависти. И пусть трудности не останавливают вас, помните слова нашего Господа: «Мужайтесь, я победил мир». Сердечно поздравляю всех вас со светоносным праздником воскресения Христова. Пусть победа Сына Божия над смертью и силами зла укрепит нас в следовании заповедям Господним. Горячо желаю всем духовной радости, мира и счастья, здоровья и благополучия. Да пребывает с вами благословение воскресшего Господа. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
С праздником Светлой Пасхи Христова поздравляет митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, член Священного Синода.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Светлое Христово воскресенье, Пасху, сегодня отмечают христиане всего мира. Этот праздник – главное торжество всего богослужебного года и восточной, и западноевропейской ветвей христианства. Торжество установлено в память о воскресении Иисуса Христа после его страданий и смерти на кресте. Христос воскресе, воистину воскресе. Эти пасхальные приветствия из года в год звучат на протяжении вот уже почти 2000 лет. Светлое Христово воскресенье – один из самых радостных и торжественных праздников церковного года, напоминающий верующим о глубинах основах христианского вероучения. В русском православии Пасха издавна считалась торжеством торжеств, и ей придавалось всегда особое значение. С наступлением Светлого Христового Воскресения заканчивается строгий пост, во время которого верующим нельзя развлекаться, есть мясо и рыбу, пить вино. Зато праздничный стол не имеет никаких запретов. Испокон веков на Руси к празднику готовили куличи и пасхи, запекали окорок, жарили телятину. Кстати, дошедший до наших дней обычай дарить на Пасху краше яйца ведет свое начало со времен римского императора Тиберия. Одна из легенд гласит, что Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла ему яйцо со словами «Христос воскресе». Неверующий император воскликнул: «Это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным». После этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета. Пасхальные яйца в старину в России наделялись чудесными свойствами. Их зарывали в зерна, подготовленные для посева, чтобы обеспечить богатый урожай. До сих пор существует обычай христосоваться яйцами, разбивать по очередности разные концы, как люди христосуются трижды в щеки. Детишки устраивают покатушки, у кого яйцо дальше укатится. И у православных, и у западноевропейских христиан в Светлое Христово Воскресенье совершаются торжественные богослужения. У католиков это так называемые «навечерие Пасхи», которое начинается вечером в субботу с особой литургией света. Во время нее во дворе храма разжигается костер, от которого затем священник зажигает большую пасхальную свечу – пасхал. С этой свечой священник входит в храм, в котором заранее полностью погашен свет, и прихожане от этого огня зажигают свои свечи. В католицизме также существует обычай в пасхальную ночь крестить взрослых, что считается особенно почтенным. Традиционным пасхальным подарком в странах Запада является фигурка шоколадного пасхального зайца. В России предпасхальные торжества предваряет крестный ход. Традиционно предстоятель Русской Православной Церкви возглавляет церковное шествие вокруг главного собора страны – Храма Христа Спасителя в Москве. Вот уже почти 10 лет подряд фондом Андрея Первозванного каждый год к собору, незадолго до начала Светлого Христового Воскресения, доставляется благодатный огонь из Иерусалима, от которого зажигаются все пасхальные свечи. По окончании торжественного богослужения с колоколен Храма Христа Спасителя впервые за дни Страстной Седмицы раздастся звон колоколов, а в последующую за Пасхой Светлую Седмицу ударить в благовест главного храма страны может любой желающий. В этом году, в день Светлого Христового Воскресения в Москве, стартует ежегодный пасхальный музыкальный фестиваль. За годы своего существования он завоевал репутацию одного из наиболее авторитетных и значимых музыкальных форумов России и приобрел международный масштаб. Для москвичей и гостей столицы подготовлено несколько праздничных сюрпризов. Один из них – гигантское яйцо изо льда, которое установлено в столичной галерее русской ледовой скульптуры. Еще одним пасхальным чудом можно будет полюбоваться у храма Христа Спасителя. Это огромный кулич из песка, который является частью огромной композиции размером более 50 метров в длину и 7 в высоту. Эти и другие праздничные мероприятия как нельзя больше подчеркивают значимость одного из самых главных и радостных христианских праздников.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В Армении вспоминают жертв геноцида армян 1915 года в Османской Турции, жертвами которого стали 1,5 миллиона человек. Сегодня с раннего утра люди идут к мемориалу памяти жертв геноцида. К нему возложили венки руководители страны во главе с президентом Сержем Саргсяном. Ранее он заявил, что Ереван стремится к миру с Анкарой, хотя Турция продолжает отрицать геноцид армян. Накануне в Москве состоялся вечер памяти жертв геноцида армян. 1,5 миллиона погибших – это национальная трагедия, но армянский народ не только свято чтит прошлое, но и смотрит в будущее. Для многих армян оно связано с Россией. Наталья Полторацкая продолжит.
Искоренить геноцид и насилие человечеству не удалось. Если бы мир признал факт геноцида армян в 1915 году и осудил его, Сегодня, спустя 96 лет после армянской трагедии, его проявлений было бы меньше. Сегодня геноцид проявляется не только в физическом насилии по национальному признаку. Это и оккупация незаконно занятых территорий, выселение коренного населения, отказ в соблюдении основных прав человека. В 1995 году Госдума Российской Федерации специальным постановлением осудила геноцид армян и 24 апреля провозгласила Днем памяти. В этом году он совпадает со Светлым Христовым Воскресением, которое отмечают все христиане. И это особый знак, заметила член Думского комитета по международным делам Кира Лукьянова.
Христос вытерпел муки ради того, чтобы человечество не повторяло ошибок, не убивало друг друга только потому, что люди разной национальности. Я считаю, что в этом году как раз Пасху следует отметить, особенно армянскому народу, с особым торжеством.
Искоренение геноцида – одна из главных задач мирового сообщества. Все большее количество стран признают и осуждают геноцид. Тем не менее, в США, например, геноцид армян признали только в 42 штатах. Не достигли цели и усилия международного сообщества, признает глава общества «Русско-армянское содружество» Юрий Новоян.
На территории Западной Армении, исторической родине армян, продолжаются уничтожаться армянские исторические памятники. Еще современная Турция продолжает политику, блокируя республику Армению. Последние два года протекал, так скажем, процесс примирения армяно-турецкий. И, к сожалению, Турция выдвинула предварительные условия. И сегодня мы поднимаем свой голос против вот такой политики.
Память о геноциде объединяет армян. И, несмотря на рассеяние, укрепляет в них чувство родины, говорит глава Международного конгресса журналистских союзов Ашот Джазуян.
Навязываемая толерантность – это тоже неправильная вещь. Любой человек, который принимает место своего жительства в другое государство, он должен принимать это государство как свою родину. Если у него этого не произойдет, сколько бы мы ему ни говорили про мультикультуру, ничего не получится. Армяне, они воспринимают государство, в котором живут, как свою родину.
Почтить память жертв геноцида собрались люди разных поколений и судеб. Но многих объединяет одна большая родина – Россия. О том, как передать молодому человеку память о малой родине и научить верности, знает Сурен Манучаров.
Лично передаем, лично говорим, лично рассказываем, чтобы они не забывали. Мой отец всегда говорил, что маленький народ должен находиться как бы под зонтом большого народа. И самый дружелюбный, самый близкий нам народ – это русский народ. У нас одна вера, очень давняя история. И думаю, что если бы не большой русский дух, то давно бы было все по-другому.
Главный вопрос памяти о геноциде – можно ли его простить? Как долго трагедия 1915 года будет мешать примирению потомков тех армян и тех турок?
Память – это еще одна часть кода. Конечно, можно простить любую обиду. И человек этим велик, что он прощает. Но забыть, по-моему, нельзя.
Наталья Полторацкая, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Россияне смогут участвовать в законотворческой деятельности. Арабские беженцы стирают шенгенскую зону. В российские школы проведут электронную очередь. Эти и другие темы в центре внимания российской печати на уходящей неделе. Газеты читала Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Россияне смогут участвовать в законотворческой деятельности. Новый проект обсуждает независимая газета. Интернет-сервис, который появится в нашей стране уже летом, позволит гражданам реально участвовать в законотворчестве. При помощи голосования пользователи смогут решить, какие нормы должны быть в том или ином социально значимом законопроекте. По данным независимой, сейчас готовится программное обеспечение и подбираются эксперты, которых подключат к работе в проекте. Новая схема не будет похожа на интернет-обсуждение законопроектов о полиции и образовании. Предложения граждан пройдут несколько этапов оценки их качества. Будет работать группа экспертов. Для этого может быть выбран какой-либо аналитический центр или социологическая служба. Возможно, создадут оценочную группу из наиболее активных и адекватных интернет-пользователей. Но окончательное решение, попадет ли тот или иной тезис в текст закона, принимать будут не они. Отобранные нормы опять вынесут на голосование. Те из них, которые наберут наивысший рейтинг, получат шанс пойти на одобрение в Госдуму. На вопрос, независимый сможет ли автор предложения увидеть, принимается оно или отвергается, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что в этом направлении работа идет, но предупредил, когда в обсуждении участвует огромное число людей, нельзя рассчитывать на то, что все замечания будут рассмотрены и учтены. Арабские беженцы стирают шенгенскую зону. Газета «Труд» уверена, миграционный скандал между Италией и Францией коснется и россиян, а именно лишит их надежды на безвизовый режим с Европой. Решение Франции не впускать арабских беженцев из Италии поставило под вопрос реальности ЕС как политического образования. «Труд» напоминает, жертвы восточных революций наводнили Италию, которая, стараясь скорее избавиться от мигрантов, выдает им временные визы. Франция и Германия обвинили Рим в том, что тот рискует концепцией шенгенской зоны. Италия в ответ усомнилась в целесообразности существования ЕС, но Еврокомиссия поддержала позицию Парижа. Вся эта история, по мнению экспертов, может закончиться ужесточением шенгенского соглашения, а значит, последствия ощутят и россияне. В лучшем случае сложнее будет получить визу. От российского МИДа, который надеялся подписать соглашение о безвизовом режиме с ЕС уже в этом году, вновь ускользает надежда на скорое и успешное завершение десятилетних переговоров, рассказали Труду аналитики. В любом случае, добавляют они, полностью сухими и сложившейся ситуации европейцы не выйдут. Возможно, ЕС в ближайшие годы откажется от традиционных демократических догм в пользу экономических интересов. Отдельные эксперты вовсе не исключают скорый разрыв шенгенского соглашения. Впрочем, отмечает Труд, европейцы все же могут ограничиться ужесточением контроля на границах. «Коммерсант» возвращается к теме новых стандартов образования, с которыми приключилась интересная история. Во вторник Миноборнауки опубликовало сенсационный документ. В новой редакции школьного стандарта предлагалось отменить монополию ЕГЭ и ввести третий обязательный экзамен по иностранному языку. То есть авторы предложили проводить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ лишь по трем обязательным предметам, а в какой форме сдавать остальные, выпускник решает сам. Однако уже через несколько часов документ пропал, а на его месте появился сильно урезанный вариант, из которого исчезли подробности отказа от системы ЕГЭ. В Миноборнауке от комментариев отказались. Сейчас на сайте находится актуальная версия документа. Министерство ждет, что эксперты будут ее обсуждать, заявили «Коммерсанту» в ведомстве. Руководитель группы разработчиков Александр Кондаков заявил газете, что сам попросил министерство изменить выложенный на сайте документ, чтобы не нарушать нормативную базу. По его словам, разработчики не учли, что вопросы формы сдачи экзаменов должны регулироваться не стандартом, а ежегодным министерским положением о проведении госэкзамена. При этом Кондаков заявил, что авторы и не предполагали устанавливать иностранный язык третьим обязательным. Однако, отмечает «Коммерсант», в интервью российской газете от 19 апреля Кондаков уверенно говорил обратное. Школы проведут электронную очередь. Как сообщают московские новости, мэр столицы Сергей Собянин предложил свой вариант записи детей в первые классы. Ведь нынешний порядок, при котором родители с ночи дежурят у школы, вряд ли можно считать идеальным. По мнению Собянина, первоочередной мерой должно стать создание системы электронной очереди, чтобы люди не толпились на пороге. В перспективе мэр пообещал устранить и саму причину появления очередей, потянув слабые школы до уровня лучших лицеев и гимназий. Впрочем, отмечают московские новости, даже первый шаг, озвученный градоначальником, очевидно, будет реализован еще не скоро. В департаменте образования Москвы газете заявили, что никаких разнарядок не получали. В столичных школах и нововведений тоже пока ничего не слышали. Зато многие вспомнили о сходной системе электронной записи в детские сады, удачной, которую не назовешь. Москвичи постоянно жалуются на сбои в ее работе. Эксперты считают, что к проблеме надо подходить с другого конца, не через школьные ворота, а через повышение уровня преподавания. Собянин, добавляет московские новости, разделяет эту точку зрения. Мэр высказался за создание в столице более качественной среды образования. Город намерен заняться отстающими школами, которые в этом году столкнулись с недобором первоклассников. «Известия» делают прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию. Среди мужчин газета считает фаворитом действующего чемпиона мира Дайсуки Такахаши из Японии. Основной соперник – француз Флоран Амадио, выигравший январский чемпионат Европы с программой, подготовленной российским тренером Николаем Морозовым. «Темные лошадки» – француз Брайан Джубир и лидер сборной Чехии Томаш Вернер. Прогноз «Известий» – золото Такахаши, серебро Амадио, бронза Вернер или Джубир. Фаворит среди женщин – олимпийская чемпионка 2010 Ким Юна из Южной Кореи. Конкуренцию ей может составить первая и пока единственная в мире фигуристка, успешно выполнившая на соревнованиях четверной прыжок – японка Мики Анда. Сильная соперница – итальянка Каролина Костнер и швейцарка Сара Майер. Прогноз «Известий» – золото Юна, серебро Анда, бронза Костнер. Что касается спортивных пар, то тут золото, как и в прошлом году, разыграют двукратные чемпионы мира Алена Савченко, Робин Шалкова из Германии и китайцы Цинпан Дзяньтун. И главные соперники – россияне Юка Кавагути и Александр Смирнов – настраиваются на борьбу за золото, но «Известия» пророчат им серебро. Для другого российского дуэта Татьяна Волосожар, Максим Тараньков, нынешний чемпионат мира – первый большой турнир. По оценкам знатоков, они претендуют как минимум на бронзу. Ну и в танцах на льду «Известия» ставят на канадцев Тессу Вирту, Скотта Мойра. Американцам Мэрил Дэвис, Чарли Уайту газета предсказывает серебро, а россиянам Екатерине Бобровой, Дмитрию Соловьеву – бронзу. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
хотите совершить путешествие по самой большой стране в мире, не вставая с дивана?
Тогда в путь вместе с программой «Карта Родины». Каждая серия – это экскурсия по одному из регионов России.
Увлекательный рассказ о самых интересных точках на карте.
Знакомство с культурой и бытом местных жителей.
Исторические факты и городские легенды.
Программа «Карта Родины». Интерактивный путеводитель по России.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Сегодня спецслужбы освободили сына одного из богатейших россиян Евгения Касперского. 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда шел на работу. По делу похищения задержаны 5 человек. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Москвы Виктор Бирюков. Операцию по освобождению заложника проводили в Подмосковье сотрудники Московского уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН. Взрыв прогремел у входа в христианскую церковь в Багдаде. Пострадали 4 человека, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в МВД Ирака. По данным источника, взрывное устройство сработало у входа в церковь Пресвятого Сердца Иисуса в христианском квартале Карада в центре города. При взрыве пострадали 2 полицейских, охранявших церковь во время пасхальных богослужений, а также 2 прихожан. Сегодня христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. С этим праздником патриарха Московского и вся Руси Кирилла поздравили президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Глава правительства рассчитывает на то, что православие даст российскому народу духовно-нравственные ориентиры, а президент надеется на продолжение плодотворного сотрудничества государства с Русской Православной Церковью. Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Ролан Вакье. На днях СМИ сообщали о том, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Россия готова содействовать усилиям Афросоюза и ООН по переводу ситуации в Ливии в политико-дипломатическое русло при условии безусловного выполнения решений Совета Безопасности ООН и незамедлительном прекращении огня. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с главой ливийского правительства Аль-Багдади Али Аль-Махмуди. Как сообщается сегодня на сайте МИДа, телефонный разговор между ними состоялся 23 апреля по просьбе ливийской стороны. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил полную готовность города к проведению чемпионата мира по фигурному катанию. Городоначальник отметил, что лично проверял состояние арены спортивного комплекса «Мегаспорт», где все готово для приема гостей. Кроме того, по словам Собянина, решены такие аспекты, как обеспечение безопасности, перевозка гостей и участников, их размещение в гостиницах. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. rubr.ru. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе «Вооруженные силы России» и программа модернизации. Россия, НАТО. Путь к доверию через ракеты. Ближний Восток и остальной мир. Где границы нестабильности?
ВПК.
Итак, весна в России полностью вступила в свои права. Впереди чудесный месяц май. Чем нам запомнился не очень ласковый в этом году апрель? Ну, конечно же, не тучами, не снежными зарядами. На календаре с военно-политическим уклоном апрель помечен годовщиной подписания российско-американского договора СНВ-3 в Праге. Именно тогда, кроме всего прочего, российская сторона особо отметила очевидную взаимосвязь между вопросами ограничения стратегических наступательных вооружений и проблемами противоракетной обороны и в масштабах европейского континента. и в глобальных масштабах. Кстати, вопросы Европро должны быть согласованы к саммиту Россия-НАТО. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Напомним, следующий саммит должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах. А сейчас в рамках Совета России-НАТО идет работа по выработке политических принципов сотрудничества. Зарубежные обозреватели отмечают, что высказывания Рогозина по окончании заседания Совета России-НАТО в Берлине в корне отличаются от более ранних российских комментариев. Например, газета «Берлинер Цайтунг» называет реальным шагом для укрепления взаимного доверия между Россией и НАТО, оценивая высказывания российского представителя проекта создания системы «Европро».
Наш комментарий.
Тогда ракетный щит НАТО расценивался как удар по национальной безопасности России. Сейчас Рогозин называет систему «Про» грандиозным технологическим и политическим проектом для сотрудничества сторон. Однако именно в кооперации, как подчеркнул российский дипломат, сохраняются проблемы. Они начинаются с анализа угрозы. Поскольку сама идея создания системы ПРО основана на опасениях вероятных ракетных ударов со стороны так называемых стран-изгоев, в частности Ирана, остаются вопросы о реальных возможностях такого развития событий. По данным российских экспертов, Иран не располагает на ближайшее время возможности угрожать Европе ядерным оружием. Поэтому Россия сомневается в целесообразности системы ПРО. При этом сейчас можно говорить о готовности войти в проект, поскольку это лучше, чем стоять в стороне. Так высказался российский представитель при НАТО. Однако наша страна настаивала и настаивает на том, что России нужны гарантии. Во всяком случае, ракеты-перехватчики НАТО не могут быть размещены возле российских границ, практически вплотную к территории государства российского. Это неоднократно подчеркивалось на всех уровнях. Напомню в этой связи высказывание президента России Дмитрия Медведева, когда он выступал на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне, заметим, в первом в истории. Произошло это в конце прошлого года.
Еще одна важная и весьма обсуждаемая сегодня тема. Европейская противоракетная оборона. Здесь очевидно, что все, казалось бы, новое. Сами европейцы и государства НАТО пока еще окончательно не представляют, что из этого получится, как это все будет выглядеть, сколько это будет стоить, наконец. Но в то же время все понимают, что в целом система противоракетной обороны, она только тогда представляет ценность, когда она является универсальной, а не является только одним из элементов, помогающим тем или иным странам или распространяющимся только на отдельные театры военных действий.
Это был президент России Дмитрий Медведев. Поскольку наша страна однозначно и резко выступила против размещения натовских ракет в Польше, Чехии или на Балтике, эта позиция в натовских кругах в целом уже воспринимается с пониманием. Однако сейчас планируется развертывание мобильных систем на кораблях в восточной части Средиземного моря, что, конечно же, порождает большие вопросы. Если учесть, что американцы создают систему ПРО для отражения неких гипотетических ударов со стороны Ирана, ну а также Северной Кореи, то следует отметить, что как раз Россия находится в непосредственной близости от предполагаемых источников угрозы. Очевидно, что было бы гораздо целесообразнее разместить ракеты-перехватчики на юге России. Однако НАТО не склонно заходить столь далеко, чтобы размещать свои системы в стране, не входящей в альянс. В общем, переговорный процесс продолжается, но проходит сложно. НАТО настаивает, что Россия и Североатлантический альянс должны создать две независимые, но скоординированные системы противоракетной обороны. Москва же считает, что необходима единая система Европро, сочетающая в себе противоракетные средства России и НАТО. А пока процесс развертывания новых систем ПВО и ПРО под самыми благовидными предлогами продолжается. А Соединенные Штаты полным ходом реализуют программу развертывания ракет-перехватчиков морского базирования. Но все-таки воздадим должное знаменательному событию нынешнего апреля, о чем мы говорили в начале передачи. Чем нам запомнился этот весенний месяц? Российско-американский договор СНВ-3. Тема комментария моего коллеги, политического обозревателя «Голоса России» Андрея Пташникова.
Наш комментарий.
Напомним, что год назад в столице Чехии в торжественной обстановке свои подписи под этим важнейшим документом поставили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Но таким образом они, можно сказать, лишь подписали его свидетельство о рождении. Дальнейшая судьба младенца зависела от его признания американским конгрессом и российским федеральным собранием. На это ушло еще целых 10 месяцев. кстати, немногим меньше, чем на подготовку самого договора. И только в начале февраля уже нынешнего года он наконец-то вступил в силу. Срок его действия рассчитан на 7 лет. За это время Москва и Вашингтон должны сократить количество своих стратегических ядерных боезарядов на треть. Естественно, что до реального сокращения дело пока не дошло. Стороны успели лишь один раз обменяться детальной информацией о количестве и местах дислокации своих ядерных сил. Делать они это теперь будут каждые полгода. Причем предоставляемые друг другу сведения должны быть сверхточными, вплоть до места расположения каждой ракеты с ядерной боеголовкой, пусковой установки наземного и морского базирования и даже стратегического бомбардировщика. А еще предстоят регулярные взаимные инспекции, которые будут следить за соблюдением и реализацией условий договора. Первые из таких инспекций запланированы на середину текущего месяца. Иными словами, договор СНВ-3 только начинает свою сознательную жизнь. Будет она легкой или сопряженной с проблемами и трудностями, покажет будущее. Но, как бы там ни было, останавливаться на достигнутом ни Россия, ни США, похоже, не собираются. Роль лидеров в области разоружения к тому обязана. А острых вопросов в этой важнейшей для сохранения мира сфере еще предостаточно. Причем их решение потребует от сторон не меньше, если не больше сил и времени, чем они потратили на договор СНВ-3. Взять хотя бы проблему ПРО, которая по своей актуальности и сложности вышла сейчас на первое место. И не только в отношениях между двумя странами, но и на европейском континенте в целом. К сожалению, пока между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с его союзниками по НАТО с другой, особого взаимопонимания в данном вопросе нет. Но хорошо уже то, что столь необходимый для решения данной проблемы диалог все же налаживается. А есть еще накопленные Россией и США огромные запасы тактического ядерного оружия. Проще говоря, хранящиеся на складах ядерные снаряды, которые в любой момент могут быть использованы. Их стороны тоже намерены в ближайшем будущем значительно сократить. Но и здесь сложностей хоть отбавляй. Начать с того, что Москва и Вашингтон до сих пор точно не знают, сколь велики арсеналы такого оружия друг у друга. Так что путь к реальному ядерному разоружению предстоит еще долгий и нелегкий, и пройти его надо не только России и США, но и другим ядерным державам. И все же цель эта достижима, но только при условии, если удастся наладить взаимное доверие и уважение. А подписанный год назад российско-американский договор СНВ-3 показывает, что это не такая уж фантастическая задача.
Напомню, это был мой коллега, политический обозреватель «Голоса России» Андрей Пташников. А сейчас наш традиционный обзор сообщений информационных агентств.
В мире оружия.
Министерство обороны России намерено в 2015-2016 годах начать закупку серийных военно-транспортных самолетов Ан-70. В общей сложности планируется приобрести 60 новых транспортников, закупка которых уже заложена в госпрограмму вооружений России на 2011-2020 годы.
Маша, справка.
Создание самолета ведется при совместном финансировании России и Украины. В частности, до 2013 года вклад в России в программу разработки Ан-70 должен составить более 85 миллионов долларов, а Украина 60 с небольшим. Скорость самолета Ан-70 – 780 км в час, дальность – почти 8 тысяч км. Транспортник укороченного взлета и посадки способен перевозить до 300 десантников или 47 тонн груза.
Концерн «Штурмовики Сухого» планирует летом этого года подписать акт о завершении госиспытаний модернизированного учебно-боевого штурмовика Су-25УБМ. Штурмовик может успешно использоваться как в качестве учебно-тренировочного самолета, так и для ведения полноценных боевых действий. Полетным и боевым характеристикам штурмовик Су-25УБМ практически полностью соответствует модернизированному строевому штурмовику Су-25СМ.
Маша, справка.
Су-25УБМ представляет собой модернизированную версию учебно-боевого Су-25УБ. Максимальная взлетная масса 18,5 тонн, максимальная скорость земли с бомбовой нагрузкой в 1 тонну 940 км в час, максимальная высота полета 7000 метров. Бомбовая нагрузка 4 тонны.
Продолжим обзор новостей. Атомный подводный ракетоносец нового поколения «Юрий Долгорукий» проект 955 «Борей» готов к продолжению испытаний, в том числе к пускам стратегической ракеты «Булава». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» представитель предприятия «Севмаш». Уже в ближайшее время все корабли будут подготовлены к проведению испытаний «Булавы». Это прежде всего касается подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Дмитрий Донской». Сейчас на стапелях «Севмаша» в Северодвинске строятся серийные корабли однотипных с «Юрием Долгоруким». Это «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Планируется также строительство стратегического крейсера «Святитель Николай». Корабли получат на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».
Маша, справка.
«Булава» — это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев. Она способна нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте, курсу и поражать цель в радиусе до 8000 километров. «Булава» составит основу перспективной группировки стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.
Зарубежная информация. Тайвань намерен начать строительство нового корвета, который будет передан на вооружение ВМС в 2014 году. Создание серии новых кораблей станет ответом на укрепление ВМС Китая, который в ближайшей перспективе примет на вооружение первую авианосную группу. Тайваньский корвет будет строиться с применением технологии малозаметности водоизмещением 500 тонн. Вооружение представлено противокорабельными крылатыми ракетами и зенитными комплексами. Другие технические характеристики перспективных корветов пока неизвестны. Что касается китайских ВМС, в настоящее время в Китае идут работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Шилан», бывший «Варяг». Корабль был куплен у Украины в 1998 году. Достоверная информация о ходе работ пока не обнародована. Ранее некоторые эксперты предполагали, что ходовые испытания корабля могут начаться уже в 2011 году. Министерство обороны Китая намерено на основе «Варяга» разработать серию собственных авианосцев. Китайский прототип перспективного истребителя-бомбардировщика пятого поколения, вероятно, совершил второй полет. Об этом пишет китайская газета Global Times. По сведениям газеты, испытания состоялись 17 апреля. Очевидцы рассказали, что в ходе испытательного полета самолет покачал крыльями. Предположительно, полет китайского самолета продлился 1 час 25 минут.
Маша, справка.
Китай начал испытание истребителя пятого поколения в конце декабря 2010 года, а первый полет самолет совершил 11 января. Самолет выполнен по аэродинамической системе «Утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. Цельноповоротные кили имеют большой угол развала от продольной оси, мотогондолы расположены по бокам фюзеляжа под крыльями. Технические характеристики истребителя пока неизвестны.
Пакистан провел успешное испытание новой баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Министерство обороны страны. Новая ракета способна поражать объекты противника на дальности до 60 километров и нести как обычную, так и ядерную боеголовку. По данным военных, ракета обладает высокой точностью. В настоящее время в Пакистане на вооружении стоят ракеты малой, средней и большой дальности. Следует отметить, что Пакистан ведет активное соперничество в разработке и испытании баллистических ракет с соседней Индией. Не исключено, что в ближайшее время Индия также проведет серию испытаний собственных ракет. Это был обзор сообщений из рубрики «В мире оружия».
Вы слушаете программу «ВПК. Военно-политический контекст». ВПК.
А теперь Ближний Восток. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Йемен. Впрочем, довольно перечислять, все равно так или иначе. Практически во всех странах региона ситуация взорвалась, как по мановению волшебной палочки. Регион, безусловно, неспокойный, но в отдельно взятых странах, даже в вышеперечисленных, внутренняя обстановка на протяжении многих лет оставалась спокойной. И вдруг... О, это вдруг! Ну, не цунами ведь обрушилось, не метеорит упал. Что же произошло? Вдруг! На эту тему мы беседуем с гостем студии. Это хорошо известный нашим радиослушателям президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. Мы в нашей прошлой программе обещали новую встречу с этим интересным человеком. Эффект домино на Ближнем Востоке появился не сам по себе. Вы знаете, я много лет работал в разных странах этого региона. И хорошо знаю и людей, и историю, и реалии. Страны очень непохожие, очень разные. Но события-то все как под кальку.
Во-первых, стратегическое отставание исламского мира, оно вызывает недовольство во всех, по сути дела, слоях. Ну, может быть, кроме там шейхов, которые ничего не хотят менять. Нефтяных, прежде всего, шейхов. А в целом исламский мир чувствует свое основание и созревает ситуация всеобщего недовольства. Но, безусловно, ну, в Тунисе, возможно, вот можно рассуждать, что произошел случай, который явился искрой, и загорелась вся страна. Дальше покатилась. Но, что характерно, что действительно сценарии похожи друг на друга. Но много лет назад был создан Институт Альберта Эйнштейна в Соединенных Штатах. К физике ничего он не имеет. А это институт, возглавляемый Джином Шарпом, ему уже 84-й год сейчас, но он где-то лет 15 назад разработал классическую такую методичку, называется «От диктатуры к демократии». В этой методичке последовательно изложены 198 рекомендаций, как с чего начинать и так далее. И когда открываешь, смотришь, вот как в Ливии или как вот в Египте пошло. Все недовольны, кто-то недоволен там условием жизни, бытом, кто-то низкой там зарплатой, кто-то тем, что работу не может найти. Но все вот эти течения недовольства концентрируются в одном пункте: «Мубарак, уходи». И этот Джин Шарп описал, значит, все это досконально. И репетиции проводились, и молодых революционеров каждый год собирают в Соединенных Штатах. Последний раз вот в 17 странах, в том числе там, по-моему, 11 были ближневосточных, собирает молодежь и ведет там вице-президент, лидер республиканского демократического института США, но потом спускается президент и поздравляет их там, кого-то с победой, кому-то, значит, внушает, что нужна победа. То есть этот процесс находится под контролем и управляется, он формируется. Всеобщее недовольство, значит, долой там диктатора, а потом, значит, требования демократии и так далее, все прочее.
Понимаете, Леонид Григорьевич, смотрите, когда появился лозунг «Мубарак, уходи», было это в январе-феврале, продолжалось это на наших глазах добрых 3 месяца, но Мубараку и так уходить нужно было в сентябре, оставалось-то чуть-чуть. Что спасло Египет? На мой взгляд, ну это просто мое личное мнение, на мой взгляд спасло то, что в Египте, пожалуй, самая большая и самая сильная армия на Ближнем Востоке. Армия – становой хребет вообще египетского общества. Но самое главное, что Мубарак – плоть от плоти, кровь от крови из армии. Поэтому армия обеспечила порядок, самое главное. Армия четко выполняла приказы, армия обеспечила порядок и не дала развернуться событиям по неуправляемому сценарию. Я считаю, армия спасла страну.
Да, да, да.
У Каддафи ситуация немножко другая. Армия небольшая, возможности ее меньше, а вот бедуинов больше. Гораздо больше. И племенная раздробленность. Тут понятно. Но вот мне непонятен смысл тех кукловодов, назовем их так, которые дергают ниточки и которые запускают эти механизмы. Ну, смотрите. Египет что это такое? Прежде всего, это Советский канал. Я не беру пирамиды. Пирамиды для туристов. Для мировой экономики это Советский канал. Советский канал, ну, плюс страна развитая во многих отношениях и в сельскохозяйственном. Со времен фараонов еще. Все нормально у них с этим. В Ливии нефть. Хорошо. Но Каддафи и так им продавал эту нефть по нормальным мировым ценам. Куда уж больше. Ну зачем же нужно было убирать Мубарака на исходе уже его полномочий? И зачем убирать Каддафи, который действительно у себя не имеет просто равных, даже среди вождей, не имеет равной себе фигуры? Ну Саддама убрали в Ираке в свое время, и что? Повесили даже, и что? Процветающая страна превратилась сейчас в арену столкновений, в том числе и внутренних. Военно. Так вот, каков смысл-то вот запускать этот механизм, ну, когда и так все нормально?
Ну, есть упредительные механизмы. Ну, вот я, например, будучи на службе, внимательно наблюдал за Грузией. вот Шеварнадзе подошел возраст, и мы видели, что американцы готовили 5 кандидатов сразу на место Шеварнадзе, да, и Саакашвили был всего лишь одним из них. То есть они запускают, а там даже может быть какая-то стихийность, ну не того первого, на которого они делали ставку, но все равно у них есть кандидатуры. Так вот, в Египте, мне кажется, что произошло восстание, протест вот этот всеобщий, не по американским планам все же. Все страны, которые пытались вот проводить самостоятельную политику, это сегодня для Запада преступление. Каддафи строит свой ливийский социализм. Вот поэтому было организовано не выступление, оно не могло состояться, а был организован вооруженный мятеж. И началось все с того, что появились какие-то боевики там с оружием, стрелять, и первыми жертвами стали полицейские, потом солдаты и так далее. Просто вот такой сценарий отработан на Западе и был запущен.
Вы знаете, Леонид Григорьевич, еще Гамаль Абдельнаср был автором концепции арабского социализма. Арабский социализм. Я застал его и в Египте, и много раз он приезжал в Советский Союз, даже и лечился здесь. Он сформулировал эту идею очень четко, там у себя. Главная цель построения социализма, арабского социализма, это между Сциллой и Харибдой, между Сциллой империализма и Харибдой коммунизма. Вот такой курс предлагал Гамаль Абдельнаср. Видимо, Каддафи, кстати, его последовательный ученик, что, собственно, мы и имеем.
Да, что такое социализм? Этот термин появился не случайно, я думаю, потому что ведь большинство государств мира, мы говорим государств континентальной ориентации, связанной с землепашеством, с скотоводством даже где-то, вот тех, кто привязан к земле, они вообще-то склонны именно к социалистическому методу хозяйствования, коллективному, вот, общинному такому методу. И там своеобразная демократия выстраивается тоже где-то социалистического типа. У нас три как бы вот идеологических системы. Это либерализм, социализм и фашизм. А все остальное это комбинации вот этих трех систем. И Россия, кстати, беременна была всю свою историю с социализмом, поэтому революция у нас первая произошла.
Ну, это еще Чернышевский писал об этом.
Да, 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 да. И посмотрите, протообразец вот этого социалистического государства, по сути дела, это наше Новгородское княжество. Там, посмотрите, и Вече, и так далее. Затем все это отразилось в проекте, таком концептуальном проекте «Москва, Третий Рим» и «Симфония властей», где...
Но для этого царю Ивану Васильевичу потребовалось задавить новгородскую демократию.
Да.
Вместе с Вече, вместе со всеми.
Ну, там
давился
сепаратизм. Там Иван Грозный строил государство. Когда каждый князь строит в государстве свое государство, нет ни общих законов, там ни закономерности и так далее, конечно, одно государство не получится. Но, тем не менее, такие страны...